Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы обсуждаем светлую личность. Одну из, можно сказать, лучезарных личностей эпохи Московского царства, человека, которому судьба щедрыми пригоршнями отсыпала серебра славы, притом совершенно заслуженно. Это полководец эпохи Смуты, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, человек, который в трагический час блокады Москвы спас ее и отразил противника, который уже фактически сделал судьбу России решенной. Государство было на грани исчезновения. Он дал телу России, которая изнемогала в тяжкой борьбе, глоток свежего воздуха, и за это поклон ему огромная благодарность. А для того, чтобы с чувством, с толком, с расстановкой поговорить об этом человеке, мы пригласили к нам в студию специалиста, доктора исторических наук, профессора МГУ Ярослава Викторовича Леонтьева. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и радиослушатели.
Ну что ж, важно, чтобы всякий раз о человеке, который становится фокус нашего с вами портретирования, нашим радиослушателям было что вспомнить, ну, что-то вроде визитной карточки. Буквально 3-4 фразы для начала о том, что должно приходить в голову в первую очередь, когда речь заходит о Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском.
Пожалуйста, сразу же те характеристики, которые дали, да только что вы наделяли нашего героя, ему давали, вот представьте себе, почти все историки давали ему такие характеристики, ограничиваясь только одной, гений Отечества Николай Михайлович Карамзин. Второе, что я бы поставил бы на визитную карточку, это, конечно, знаменитая Парсуна, которая хранится в Третьяковской галерее и которая действительно много раз публиковалась в учебниках. Наверное, все радиослушатели хотя бы раз в жизни ее видели. И, наконец, третье. Может быть, на обороте как раз этой визитной карточки я написал бы, что, несмотря на то, что действительно судьба щедро его одарила, абсолютно заслуженно этой славой, в лучах славы он был тогда, вот, но потом-то, увы, не то, что она померкла, для историков нет. Но, смотрите, это, наверное, единственный, может быть, освободитель Москвы, в честь которого нет не только даже памятника в Москве и бюста, но и даже улицы не носят название, ни одна из улиц, уж не говоря о площадях, о чем-то другом, не носит имени Скопина-Шуйского. Вот это в то же время и слава, и известность, и вот какое-то забвение, это тоже всегда вот сочеталось в этой судьбе его посмертной, увы.
Ох, вместе с вами восплачу. У нас много чего нет в Москве, в моем родном любимом городе. И нет у нас, и, кстати, ни памятника, ни бюста Ивана III, создателя России, российской государственности в XV веке. И нету и Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. И, честно говоря, человека, который описал добрую половину истории Московского царства, в истории государства российского, я имею в виду Николая Михайловича Карамзина, находим ли мы где-нибудь ему памятник? Ну, тоже с этим нехорошо. Ну, я
соглашусь, конечно, да.
С течением времени будет как-то выправляться. Ну, а сегодня вернемся к Михаилу Васильевичу. Собственно, речь ведь пойдет не только о том, что он блистательный полководец и патриот своего отечества, но еще о том, что он представитель очень высокого уровня русской аристократии. И вот, может быть, пару слов о его роде, о его семействе.
Ну, это род, конечно, тоже всегда на слуху, потому что его четвероюрный дядя Василий Иванович Шуйский был царем в момент совершения им главных подвигов в своей короткой жизни. А вообще род, конечно, замечательный, очень известный, и он не сходит к потомству Андрея Ярославича, младшего брата Александра Невского.
Совершенно верно.
И дальше шуйские всегда были на плаву, действительно, они всегда были вместе. Сначала с Нижегородско-Суздальскими князьями, они это и были, собственно, представители вот этой ветви.
Они, вот. Они, да, действительно были среди Суздальско-Нижегородского княжеского дома представителями его.
Так точно, да. А далее, когда произошла уже интеграция с Москвой, с московским великим княжеством, с московским государством и царством, только, конечно, шуйские тоже остались на самой высокой лестнице, вот наверху, в палатах Боярской думы в Московском Кремле.
Совершенно верно. Один шуйский оборонял взятый Василием III Смоленск, другой завоевывал Ливонию, третий оборонял от польского короля Стефана Батория Псков.
Ваш герой Иван Петрович Шуйский.
Да, ну, один из моих любимых полководцев, конечно. Но, тем не менее, если даже убрать эти три блистательные фигуры, там все равно в семействе шуйских найдется немало выдающихся военачальников, прекрасных управленцев и так далее, и так далее. Важно то, что Михаил Васильевич рос в среде людей, которые были столпами царства, всегда это знали, всегда чувствовали на себе эту ответственность и всегда неизменно учились, почти что с колыбельки, наверное, делу державного правления, суда и войны. Это люди, которые по крови своей должны были править, управлять. Ну и вот молодые годы этой короткой судьбы Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, они только подтверждают высказанный мной тезис.
Да, безусловно, я хочу только добавить к сказанному вами, что его родитель, Василий Федорович Скопин-Шуйский, был как раз соратником Ивана Петровича Шуйского, только что упомянутого. Они сражались бок о бок. Более того, даже Иван Петрович был в подчинении у Василия Федоровича, который являлся наместником Пскова вот, во время наступления Стефана Батория и героической обороны, которую они сообща организовали. Но, к сожалению, он рано ушел из жизни, и он не мог много рассказать своему сыну, родившемуся в 1586 году, в ноябре месяце, на Михаила Архангела он был крещен, наш герой, в Михайловский день, да. Он не мог много рассказать, отец, он рано ушел, но, видимо, ему много рассказывал, в том числе и о подвигах отца, его родной дядя, который, скорее всего, и стал его воспитателем. Василий Федорович Скопин-Шуйский был женат на княжне Алене Петровне Татьевой. Это тоже княжеский род. И вот,
тоже Рюрикович.
Да, да, да. И дядя Скопина, Борис Петрович Татьев, он тоже был достаточно известным воеводой, в самых разных местах воеводствовал. Вот. И вот он, наверное, племянника и напутствовал. Вот дальше уже на, занимался воспитанием в буквальном смысле, да.
Ну что ж, действительно, блистательное окружение, и, кстати, блистательная эпоха, которая пришлась на детство и отрочество Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Напомню, что это царствование святого благоверного царя Феодора Ивановича, человека, который вошел в собор московских святых как чудотворец, и первый патриарх московский посвятил ему житийное повествование. Что ж, вот, собственно, первые 12 лет жизни Михаил Васильевич провел в эпоху величественную, мирную, спокойную, и, в общем, наверное, тогда его личность и сформировалась. А вот когда пришло время ему выходить на службу, в ту эпоху, как правило, на службу отправлялись лет 15, то царствование уже сотрясалось от отдаленных раскатов грома. Это было уже правление Бориса Годунова. Ну, вот, собственно, что там происходит в годуновскую эпоху и впоследствии с Михаилом Васильевичем. Он выходит на службу, и первые его шаги каковы они?
Сколько мне помнится, впервые в разрядных книгах он появляется во время посольского приема, вот, персидского посла, если не ошибаюсь. Ну, а далее уже он действительно вступает на путь воина. Это произойдет чуть-чуть позже, правда, когда сначала окажется вместо Бориса Годунова на московском троне тот, который войдет в историю под именем Лжедмитрия I, самозванца, но которого, конечно, сначала называли все царем московским Дмитрием Ивановичем. И Скопин Шуйский, совсем еще юный, он тоже еще 19-20-летний, оказался в роли великого мечника у первого самозванца.
Ну, самозванец для того, чтобы установить какие-то добрые дружественные отношения с русской аристократией, щедро давал ей разного рода титулы без особенной материальной основы и с непонятным уровнем чести.
Совершенно верно. И не будем осуждать никоим образом нашего молодого героя, потому что если мы вспомним знаменитую свадьбу самозванца с Мариной Мнишек, то... Простите, на этой свадьбе стольниками тут же мы могли бы увидеть и Дмитрия Михайловича Пожарского, и дядю Скопина Шуйского Бориса Петровича Татьева, который был на этой тоже свадьбе. Конечно, они все были в каком-то плену, в заблуждении. Ну, а как они и могли поступать иначе, могли, как они могли сомневаться, если сама Мария Нагая признала в нем сына, да? Ну, это знаменитая сцена.
Здесь даже, наверное, речь идет не о каком-то коллективном предательстве, измене, а скорее...
Заблуждение?
Да, коллективному помрачению, заблуждение. Это очень хорошее слово, правильное, потому что для нас это уже смута, а для тех времен, наверное, все-таки людей посещает надежда, что да, на троне сомнительный человек, но хотя бы в державе мир, хотя бы... Вот мы не воюем друг с другом, стало еще хуже, но пока еще мир, появляется опасность окатоличения России, но пока еще мир. Вот это пока еще владело умами очень крепко. Мы и хотели бы что-нибудь сделать, но давайте подождем, видимо, пока не станет совсем плохо, и совсем плохо стало. Пока не стало совсем плохо, в эфире прозвучит музыка Георгия Васильевича Свиридова к телеспектаклю «Царь Фёдор Иоаннович». Благо, именно при этом государя родился и рос наш герой.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Ярослав Викторович Леонтьев. Мы беседуем об одном из величайших полководцев Московского царства, Михаиле Васильевиче Скопиняшуйском. И настает время перелома и в судьбе России, и в судьбе Михаила Васильевича. Он еще очень молодой человек. 1606 год, который поставил точку в судьбе самозванца. Это время, когда Михаил Васильевич отмечает 20-летие всего-навсего.
Точно.
По нынешним временам молодой парень, на которого нельзя возложить никакого сколько-нибудь значительного груза ответственности, ни политической, ни военной. Но наше время очень инфантильно. 20 лет для Московского царства – это эпоха, когда мужчина считался вполне взрослым и мог принимать на себя, ну, хоть даже и управление царством. Поэтому хотелось бы поговорить всерьез о той роли, которую сыграл Михаил Васильевич в событиях времен правления Василия Шуйского. В результате восстания русской аристократии был убит Лжедмитрий I, на престол взошел царь Василий Иванович, Василий IV, Рюрикович природный, представитель Суздальской Нижегородской ветви Рюрикович, у него на престол были все права, и то, что он забыл спросить об этом Земский собор, так я извиняюсь, Земский собор и не имел компетенции на то, чтобы оспорить это самое восшествие. Ну хорошо, Михаил Васильевич отдаленный, но все же родственник Василия Шуйского, и какое же он место занимает при государе?
Ну, сначала, наверное, все-таки не приближенные. Может быть, есть версия о том, что Василий Иванович Шуйский оказывал ему некоторое покровительство, но не на первых ролях, конечно же, он был, потому что в ближайшем окружении Василия Ивановича были всегда его братья, очень амбициозные.
И не особенно вместе с тем талантливый по части военного дела.
Да я бы сказал, даже бездарный, если вспомнить о дальнейшей катастрофе, которая была связана с одним из его братом Дмитрием Шуйским, но это мы сильно забежали бы вперед. Так вот, все-таки восхождение молодого четвероюрного племянника Михаила Васильевича, оно... Я уже упомянул, что он встал на путь воина, да, у него начался воинский его путь. Это было связано с Болотниковым, с повстанческим движением Болотникова, когда Болотников осадил Москву.
Скажем честно, с мятежом Болотникова. В советское время так не говорили, но, слава богу, времена переменились, можно назвать вещь своими именами. Мятежом Болотникова против царя.
Ну, человеком, который себя называл воеводой, якобы вторично спасшегося Дмитрия Ивановича. Собственно говоря, в этот момент еще второго самозванца не было, он выдвинется немножко позже, но вот Болотников, не будем сейчас его обсуждать детально, то ли сознательно или несознательно, но он играл эту роль так или иначе, тоже опираясь на некоторых сторонников самозванца, на князя Телятьевского, князя Шаховского, с которыми он дружил. И вот он человек, который назвался себя, начал называть себя воеводой спасшегося снова царя московского, который собирает вот новое войско, а пока вот главкомом его является Иван Исаевич Болотников, который начал наступление на Москву и подошел уже вплотную, он встал, его стан находился в селе Коломенском, конечно, сейчас все радиослушатели понимают, что это давно уже в черте нашего большого града, вот, ну, тогда за пределами, где были летние дворцы как раз московских царей, да, вот там находился стан Болотникова. Началась осада Москвы, и Скопиняшуйский сыграл, ну, может быть, пока еще не ключевую роль, но достаточно важную роль при отгоне Болотникова от Москвы. Он наступал от Серпуховских ворот, и хороший бой дал на реке Пахре. Вот самое такое первое значимое сражение, выигранное еще тоже юным Скопиным Шуйским.
Это какой год?
Это тот же, все тот же там, 1600...
Конец 1600.
Да, декабрь 1606 года, вот в этом генеральном сражении, когда отогнали болотниковцев до Калуги и гнали, и здесь уже при наступлении на Калугу Скопин Шуйский начинает играть действительно более важную роль. Болотниковцы перешли в контратаки и чуть было не окружили царскую армию, и Скопину Шуйскому тогда выпала честь спасать артиллерию, наряд. Тогда русскую артиллерию называли словом «наряд». Он спас тогда артиллерию, и это решило потом в итоге в пользу царской армии. Болотниковцы ретировались из Калуги в Тулу, и вот дальше Скопин Шуйский уже командовал передовым полком, наступавшим на Тульский Кремль, где засели болотниковцы.
Ну, Болотников в Туле, в конце концов, после целого ряда поражений его соратников за пределами города и после того, как город был потоплен в результате разрушения плотины, вынужден был сдать оружие, и злейшая язва на теле России на тот момент все-таки была... залечена,
начала
затягиваться, да. И тут Михаил Васильевич славно поработал, однако...
Более того, извините, Дмитрий Михайлович, он получил чин боярина, ему для 21-летнего молодого человека это было, в общем-то, на самом деле даже для этого времени это было невиданно, вот такое стремительное чинообразование.
Ну что ж... Мы становимся свидетелями того, как на месте одной злой язвы появляется вторая, Лжедмитрий, за номером два, совершенно уже мутного происхождения человек, в то, что он царь, верили, по-моему, только безумцы, и в основном эта фигура была использована разного рода проходимцами и властолюбцами для развития военной и политической интриги против законного государя. Однако, в общем, поддержка, оказанная из-за рубежа стороны Польши и Литвы, позволила Лжедмитрию II дойти до Москвы и остановиться на ее окраинах. Тут вот Михаил Васильевич опять оказывается востребован.
Да, они встали, сторонники второго самозванца, встали лагерем в Тушино. Если Болотников, как видим, наступал с юго-востока, то здесь был как раз северо-запад по отношению к столице. И вот известный Тушинский лагерь, даже там целый дворец, в конце концов, был воздвигнут, целый город, городок появился, да, со своими укреплениями. И ситуация была очень аховая, я бы сказал бы. Но позвольте, я еще сделаю очень маленькое отступление. Вот в этот короткий период между Болотниковым и Лжедмитрием II, просто Скопин Шуйский наладил свою личную жизнь. Он женился на Александре Васильевне Головиной. Вот.
А царь... Тоже представительница древнего боярского рода, русско-греческого, чрезвычайно высокого, высокостоящего при дворе русских государей.
Да, и самое интересное, что и царь в это время женился. Престарелый Василий Иванович Шуйский тоже женился, и свадьбы у них проходили практически в одно и то же время, и они присутствовали друг у друга на свадьбах, и в это время он действительно становится очень фаворитом Василия Ивановича Шуйского. Наверное, я не побоюсь этого слова. Он становится одним из наиболее приближенных именно как раз в этот момент.
Ну и что ж, когда блокада со стороны тушинцев оборачивается тем, что не только окружают Москву, но еще и занимают все больше и большее количество областей России, царь поручает Михаилу Васильевичу освободительную миссию, отправляет его на север, чтобы там добыть сил для помощи осажденной столице.
отправляет на север. Но представьте себе, уважаемые радиослушатели, что все дороги вокруг Москвы были блокированы. В это же время шла, я напомню, беспрецедентная осада Троице-Сергиева монастыря, главной православной обители русского государства. И представьте себе, что Скопино-Шуйскому он поехал на север, Великий Новгород, но он поехал единственной свободной дорогой, которая была отбита Коломенской дорогой. Он выехал ровно противоположном направлении, и потом где-то дав большой крюк, конечно, ему нужно обойти было все заставы, чтобы благополучно пробраться с небольшим отрядом, вместе со своим Шурином, с братом жены Семеном Васильевичем Головиным, они все-таки сумели добраться до Великого Новгорода.
И там по поручению Василия Ивановича Михаил Васильевич Скопино-Шуйский ведет тяжелейшие переговоры со Швецией. Речь идет о том, чтобы получить контингент наемников. Этот контингент оплачивается не только деньгами, но и землей. То есть он очень дорого будет стоить, но речь идет о спасении России и, в частности, о спасении столицы. Михаил Васильевич успешно эти переговоры провел, и через некоторое время он тот контингент наемников получил. Но вот мы сейчас перейдем к разговору о его главном деянии, освободительном походе. Но сейчас, я думаю, будет правильным, если мы вновь послушаем русскую музыку, посвященную эпохе смуты. У нас сегодня есть возможность наслаждаться замечательными музыкальными произведениями, касающимися этого страшного времени. И сейчас вы услышите музыку к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Борис», написанную Василием Сергеевичем Калинниковым. Я хотел бы напомнить вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем наш разговор буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».